Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Альманах Петрополь.
Он спит, пока закат румян, и сонно розовеют латы, и с тихим свистом сквозь туман глядится змей копытом сжатый. Александр Блок.
Исторические чтения. Василий Ключевский. Жизнь Петра Великого. Петр почти не знал мира. Весь свой век он воевал с кем-нибудь. То с сестрой, то с Турцией, Швецией, даже с Персией. С осени 1689 года, когда кончилось правление царевны Софьи, из 35 лет его царствования только один 1724 год прошел вполне мирно. Да и с других лет можно набрать не более 13 мирных месяцев. Притом с главными своими врагами, с Турцией и Швецией, Петр воевал не как его предшественники. Это были войны коалиционные, союзные. Чтобы понять их значение, оглянемся на внешнюю политику московского государства в 17 веке. Петру достались от предшественников две задачи, разрешение которых было необходимо для того, чтобы обеспечить внешнюю безопасность государства. Во-первых, надо было довершить политическое объединение русского народа, едва не половина которого находилась еще за пределами русского государства. Во-вторых, предстояло исправить границы государственной территории, которые с иных сторон, именно с южной и с западной, были слишком открыты для нападения. Разрешение этих задач до Петра было только начато. Вторая задача, территориальная, еще до него приводила московское государство в столкновение с двумя внешними врагами, со Швецией, у которой нужно было отвоевать восточный берег Балтийского моря, и с крымскими татарами, то есть с Турцией. Точно так же и первая задача, национально-политическая, состоявшая в необходимости государственного объединения русского народа, еще задолго до Петра вызвала ряд упорных войн с третьим врагом и ближайшим соседом, Речью Посполитой. Но еще до Петра московским правительством была сознана невозможность одновременного разрешения обеих задач. Правительство царя Алексея уже испытало невозможность одновременной борьбы на три фронта – с Польшей, Швецией и Турцией. Вот почему московские государственные люди 17 века начали выбирать между своими врагами – сближаться или только мириться с тем или другим из них, чтобы тем вернее справиться с третьим. Необходимость такого выбора произвела в царствовании Алексея крутой перелом во внешней политике московского государства. Главной целью этой политики была западная соседка Польша. На борьбу с ней в продолжении веков были обращены народные силы. Перемирие 1667 года надолго приостановило эту борьбу. Обессиленная этой борьбой Польша перестала казаться опасной, и ее можно было на некоторое время оставить в покое, даже сблизиться с ней. В Московском договоре 1686 года перемирие превратилось в вечный мир и даже в наступательный союз. Россия об руку с Польшей вступила в Священную Лигу Польши, Австрии и Венеции для борьбы с Турцией. Так еще до Петра покинута была на неопределенное время мысль о национально-политическом объединении русского народа. Чтобы поддержать добрые отношения с союзницей и соседкой, разумеется, нельзя было затрагивать вопроса о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Петр, начиная свою деятельность, прямо вступил в это сочетание международных отношений, до него создавшееся. Он также в начале царствования обратил все свои усилия и народные силы на юг, следовательно, поставил своей ближайшей задачей исправление и ограждение южной границы государственной территории. Для этого надобно было укрепить за собой и обезопасить берега Черного и Азовского морей. На Азовском море появился первый русский флот, там возникли верфи и гавани. Но потом международные отношения Западной Европы переверстались. В Северной и Средней Европе с 30-летней войны царила над международными отношениями маленькая Швеция. Ее преобладание тяжелым гнетом ложилось особенно на государства, близкие к Балтийскому морю, на Данию, Польшу и Московию. Для Дании Швеция создала под боком у нее непримиримого врага, герцога Шлезвиг-Гольштейнского, которому она покровительствовала. У Польши Швеция в 17 веке успела значительно урезать территорию, захватив Лифляндию, а еще раньше Эстляндию. Обе страны чувствовали себя жестоко обобранными и обиженными с шведской стороны и искали третьего союзника в Московии, считавшей себя тоже обобранной и обиженной после Кардисского мира 1661 года, не возвратившего ей ни Ингрии, ни Карелии. Это заставило Петра повернуть свои усилия с берегов Черного и Азовского морей к Балтийскому морю, перегнать туда народные силы, направленные на внешнюю борьбу. Новой столицей государства суждено было стать не Азову или Таганрогу, а Санкт-Петербургу. Таким образом, задача исправления южной границы была покинута ради ограждения северо-западных пределов. Итак, Петр следовал указаниям своих предшественников, однако не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики, ограничил свои задачи. Коалиционными войнами с Турцией и Швецией московское государство впервые деятельно вступало как органический член в семью европейских держав, впутывалось в международные отношения Западной Европы. Тогда в Европе было три задорных государства, борьба с которыми сбивала остальные державы в коалиции. Это Франция на западе, Швеция на севере и Турция на юге. Франция соединяла против себя Англию, Голландию, Испанию, Австрию и Германскую империю. Турция – ту же Австрию, Венецию и Польшу. Швеция – ту же Польшу, Данию и Пруссию, тогдашнее курфюршество Бранденбург. Государства, участвовавшие в разных коалициях, не объединяли их, а только осложняли международные отношения. Москва договором 1686 года с Польшей вошла в Юго-Восточный противотурецкий союз. Но интересы союзников двоились. Австрия в ожидании громадной войны за испанское наследство спешила выгодным миром 1699 года в Карловице развязать себе руки на юго-востоке, но очень хлопотала, чтобы Петр один продолжал коалиционную войну, оберегая австрийский тыл с турецко-татарской стороны. Друг Петра, новый король Речи Посполитой, Август II, чувствовал себя на польском престоле, как на горячих угольях. А в 1700 году, во время мирных переговоров московского посла Украинцева в Константинополе, польский посол очень упрашивал турок не мириться с русским царем, обещая сбросить его друга-короля с королевства. Союз завершился тем, что по Карловицкому договору 1699 года венециане и австрийцы хорошо себя удовольствовали. Взяли у Турции венециане Марею, австрийцы Трансильванию, турецкую Венгрию и Славонию и заткнули горло туркам, по выражению московского посла Возницына, своими союзниками, предоставив полякам опустошенную Подолию, а московитам Азов с новопостроенными побережными городками. Петр очутился в неловком положении. Воронежское дело его было разрушено. Флот, стоивший таких усилий и издержек и предназначавшийся для Черного моря, остался гнить в Азовских гаванях.
Вытягать Керчь, стать прочно в Крыму не удалось. Канал между Волгой и Доном, уже начатый тысячами согнанных рабочих, был брошен. Восточный вопрос со взбудораженными ожиданиями балканских христиан, безопасность Южной Руси от татар – все это отодвинуто было в сторону. Петр должен был круто повернуть фронт с юга на север, где составилась Прибалтийская коалиция против Швеции. Новая европейская конъюнктура перебросила его, как игрушечный мяч, с устья Дона на Нарову и Неву, где у него ничего не было заготовлено. Сам он, столько готовившийся в черноморские моряки, со всеми своими переославскими, беломорскими, голландскими и английскими навигацкими познаниями, принужден был много лет вести сухопутную войну, чтобы пробиться к новому чужому морю. Редкая война даже Россию заставала так врасплох, так плохо была обдумана и подготовлена, как Северная. Какие были союзники у Петра в начале этой войны? Польский король Август II, не сама Польша, а курфюрст Германской империи, совсем бессовестный саксонский авантюрист, кое-как забравшийся на польский престол и которого чуть не половина Польши готова была сбросить с этого престола. Потом Дания, не умевшая собрать солдат для защиты собственной столицы от 15 тысяч шведов, неожиданно под нее подплывших, и в несколько дней позорно бежавшие из коалиции по миру в Травендале. А душою союза был ливонский проходимец Паткуль, предназначавший Петру, единственному серьезному участнику этой опереточной коалиции, роль совсем балаганного простака, который за свои будущие победы должен удовольствоваться болотами Ингрии и Карелии. Войну начали кое-как, спустя рукава. Намечены были ближайшие цели, но незаметно разработанного плана. За 5 месяцев до разрыва Петр приторговывал продажные пушки у шведов, с которыми собирался воевать. Двинутая под Нарву армия, численностью около 35 тысяч, состояла большей частью из новобранцев под командой плохих офицеров и иноземных генералов, не пользовавшихся доверием. Стратегических путей не было. По грязным осенним дорогам не могли подвести достаточно ни снарядов, ни продовольствия. Начали обстреливать крепость, но пушки оказывались негодными, да и те скоро перестали стрелять за недостатком пороха. Осаждающие, по словам очевидца, ходили около крепости, как кошки около горячей каши. Мер против наступления Карла XII не приняли. В злую ноябрьскую вьюгу король подкрался к русскому лагерю, и шведская 8-тысячная бригада разнесла 35-тысячный русский корпус. Однако победа ежеминутно была наволос от беды. Король пуще всего боялся, как бы дворянская и казачья конница Шереметьева не ударила ему в тыл. Но она, по словам Карла, была так любезна, что бросилась бежать вплавь через реку Нарову, потопив 1000 коней. Победитель так боялся своих побежденных, что за ночь поспешил навести новый мост вместо обрушившегося под напором беглецов, чтобы помочь им скорее убраться на свою сторону реки. Петр уехал из лагеря накануне боя, чтобы не стеснять главнокомандующего, иноземца. И тот действительно не стеснился. Первый отдался в плен и увлек за собой других иноземных командиров, испуганных озлоблением своей русской команды. В Европе ходила медаль с изображением, как Петр бежит из-под Нарвы, бросив шпагу, ввалившийся с головы шапки, утирая платком слезы, и с евангельской подписью «И исшед вон, плакася горько». Уцелевшие от боя, от голода и холода во время бегства русские ратники, по выражению современника, приплелись в Новгород, ограбленные шведами без остатка, без пушек, палаток и всего своего скарба. Позднее, спустя 24 года, уже прославленный император Петр, собираясь праздновать 3-ю годовщину Ништадтского мира, имел мужество признаться в собственноручной программе торжества, что начал шведскую войну как слепой, не ведая ни своего состояния, ни силы противника. В сражении под Нарвой около трети осадного корпуса, вся артиллерия и десятков восемь начальных людей, в том числе 10 генералов, были потеряны. Шведский 18-летний мальчик выражал полное удовольствие, что так легко выручил Нарву, неприятельскую армию разбил и весь генералитет в полон взял. Через 8 месяцев он таким же неожиданным нападением выручил и Ригу, наголову разбив на Западной Двине собиравшиеся осаждать ее саксонские и русские войска. Но и Петр не унывал от неудач. По стойкости ли духа или по слабости и чувства ответственности, тотчас принялся укрепляться, пополнять войска усиленной вербовкой, конфисковал четвертую часть всех церковных и монастырских колоколов, чтобы отлить новую артиллерию. Правда, Карл XII ему помогал, как умел, гоняясь за Августом II по польским городам и лесам и оставив на русской границе слабые отряды. Началось прерывистое взаимное кровососание, длившееся 7 лет. Пользуясь таким досугом, Петр сформировал расстроенную армию и мелкими стычками, набегами, осадами, штурмами слабых пограничных крепостей подготовлял ее к крупным делам. Жертв не жалели, на положение народа не обращали внимания, играли напропалую и ставили на карту последние средства – обещали союзнику субсидию, не зная, чем ее уплатить.
Приятный брег, любезная страна, где свой Нева поток стремит к пучине. О, прежде дебрь щеколь населена, мы град в тебе престольный видим ныне. Василий Тредьяковский.
Прогулки по русскому музею.
Икона «Апостолы Петр и Павел» – одно из древнейших произведений новгородской иконописи. Слово «апостол» переводится с греческого как «посланник», так именуют учеников Христа. Петр и Павел – верховные апостолы, проповедники вероучения, основатели христианской церкви. На иконе они изображены в полный рост – строго фронтально, на светлом, некогда мерцающем серебряном фоне. Они благословляют верующих. В руках у них атрибуты проповедников. У Павла – Евангелие, у Петра – свиток. Одеяния Петра и Павла – античные хитоны и гематии светлых розовых и голубых тонов. Спокойны и плавны, мягко струящиеся складки одежд. Пребывая в сиянии невещественного света, апостолы погружены в состояние созерцательного покоя. Перед нами мужи-мыслители, постигающие божественные истины. Образный строй иконы исполнен духовного равновесия, значительности и величавой простоты.
В доспехах полководца предстает перед нами великий император всероссийский Петр I. С плеча его складками не спадает горностаевая мантия, грудь пересекает лента ордена святого Андрея Первозванного. Напоминанием о военных победах императора на левом щитке лат служит сцена Полтавской битвы 1709 года, в которой Россия одержала важную победу над Швецией и закрепила свой выход к Балтийскому морю. На правом щитке аллегорическая сцена, где царь Петр, представленный в виде скульптора, высекает из каменной глыбы статую женщины в доспехах, увенчанную короной со скипетром и державой. Смысл аллегории – новая Россия, создаваемая усилиями Петра I.
Петр I правил страной 36 лет, с 1689 по 1725 год. Он провел ряд грандиозных реформ, основал новую столицу России – Санкт-Петербург, учредил сенат и министерство, так называемые коллегии. По указанию императора строились многочисленные мануфактуры, верфи, заводы, и была основана Академия наук и многие другие учебные заведения. Он также посылал талантливых россиян учиться за границу и приглашал иностранных мастеров в Россию.
Среди приглашенных был и автор этого бюста, итальянец Карло Бартоломео Растрелли, который, приехав в Россию на 3 года по условиям контракта, остался здесь навсегда. Созданный им скульптурный портрет Петра I относится к самым достоверным изображениям императора. Растрелли непосредственно общался с императором и, вероятно, использовал в работе, снятую им с Петра I в 1719 году, гипсовую маску. Автор виртуозно передает в металле фактуру различных материалов. Блеск стали доспехов, горностаевую опушку мантии и тонкое кружево шарфа. Представленный в экспозиции музея бюст был отлит из чугуна неизвестным мастером в начале XIX века по авторской форме скульптора.
Известный торговец Поликрат установил на острове Самосе в 538 году до нашей эры тиранию, взяв власть в свои руки, используя недовольство народа правлением знати. Он производил впечатление греческого философа и персидского деспота, любил роскошь. Ему были свойственны энергия, щедрость и любовь к искусству и наукам. Желая откупиться от судьбы, которая была щедра к нему, Поликрат принес жертву богам. Он выбросил в море свой смарагдовый перстень, который больше всего ценил. Но боги не приняли дар. Поликрат находит перстень в рыбе, выловленной для него. Жестокая судьба вознесла Поликрата на вершину власти и сбросила вниз, лишив силы, богатства, жизни. Однажды он был вызван для дележа добычи, коварно пленен персидским тираном Аройтом и подвергнут мучительной казни. Он был распят на дереве.
Михаил Козловский трактует трагический образ Поликрата не столько как конкретное лицо, сколько как символ борьбы, страдания, мучительной расплаты человека, бросившего вызов богам. В судорожном движении героя, в усилии его прикованной руки, мученическом выражении лица есть ощущение уходящей жизни. Главная идея произведения – страдание и порыв к освобождению. У ног Поликрата рог изобилия, символизирующий вершину власти и богатства, и сломанное колесо фортуны, обозначающее изменчивость судьбы. На стволе дерева надпись на греческом языке: «Никто не является счастливым, пока жив». В 1788 году скульптор был направлен в Париж в качестве наставника выпускников Петербургской академии и попал в самую гущу революционных событий. Там он и исполнил статую Поликрата, в которой тема страдания и порыва к освобождению звучит патетически.
Высокие скалы окаймляют тихую бухту, где управляются со своими нехитрыми снастями рыбаки. Лодки, развернув паруса, одна за другой исчезают в светоносной дали. Мир гармонии и спокойного счастья воссоздан в пейзаже местечка Соренто в окрестностях Неаполя, написанном замечательным мастером русской живописи Сильвестром Феодосиевичем Щедриным. Композиция построена как система параллельных планов. Выдержанные в коричневых, зеленоватых и голубых тонах, они создают впечатление пространственного удаления. Тень, покрывающая первый план, уводит наш взгляд в лучезарную даль, окутанную легкой дымкой. Тонкие градации небесной синевы передают особую воздушность. Справа, на вершине скалы, показан дом прославленного итальянского поэта 16-го столетия Торквато Тасса, творчество которого ценили романтики. Сильвестр Щедрин вырос в атмосфере искусства. Он был сыном прославленного скульптора Феодосия Щедрина, а дядей его был известный пейзажист Семен Щедрин. 9 лет мальчик был зачислен в Петербургскую академию художеств. Учился он успешно и через 11 лет получил первую золотую медаль, что давало право на заграничную командировку. Однако развернувшиеся в 1812 году военные действия сделали такую поездку невозможной. Только спустя 6 лет Щедрин отбыл за рубеж. В Италии Сильвестр жил на юге и в серии видов Неаполя, Соренто, Амальфи, острова Капри передал свое восхищение южной природой, тонко раскрывая эмоциональную окраску пейзажа. Даже в образах чужой природы Щедрин сохранял национальную русскую проникновенность, тонкую поэзию, свободное выражение простых и сильных чувств.
Прогулки по русскому музею.
Си птенцы гнезда Петрова, в пременах жребия земного, в трудах державства и войны, его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастья баловень безродный, полудержавный властелин. Александр Сергеевич Пушкин.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Мусикийские грамматики.
В петровские времена быт и досуг императорской семьи и ее ближайшего окружения были той средой, где закладывались традиции светской российской культуры. Жизнь двора задавала тон, служила образцом для подражания не только крупным вельможам, приближенным к императорской фамилии, но и рядовому дворянству, чиновничьему сословию и богатым купцам. Сам же царь ориентировался на изысканный придворный этикет европейских правителей, и музыкальные развлечения занимали тут далеко не последнее место.
Thank you.
Не случайно мы начали именно с гобойного концерта, написанного в начале XVIII века итальянским композитором Бенедетто Марчелло. Но дело вовсе не в имени автора этой музыки, а в самом инструменте и в термине «гобоист», «гобоисты», ставшем ключевым определением для самых первых, самых ранних российских оркестров. А пошло все от полковой военной музыки. Первым Петровским полком, как известно, был так называемый потешный Семеновский, ставший позже лейб-гвардией Преображенским полком. Поначалу музыкальная команда состояла из одних только барабанщиков и сиповщиков. Сиповка – это старинная разновидность тростниковой дудки. Во времена, когда Санкт-Петербург стал столицей, сиповки были заменены немецкими флейтами, и исполнители стали именоваться флейтщиками. А уже с 1704 года в послужном списке появляются гобоисты. Причем это вовсе не означает, что все подведенные под этот термин музыканты играли на гобоях. Вовсе нет. Кроме гобоев, среди музыкальных инструментов полкового оркестра значатся также кларнеты, фаготы и валторны. А собирательным словом «гобоист» называются все участники музыкальной команды, кроме барабанщиков и флейтщиков. Гобоисты, как правило, на службу брались из иностранцев, чей профессиональный уровень был намного выше, чем у музыкантов отечественных. Обмундирование же музыкантов было придумано самим царем. Вот выдержка из письменного его предписания. «Гобоистам довольно петли обшить золотым, также на плечах полмесяца сделать и не класть галунами золотыми, а у барабанщиков на плечах полмесяца шерстяными галунами». Нанимая на службу иностранного специалиста, Петр I вменял ему в обязанность не только играть в оркестре, но и обучать русских мальчиков, прежде всего способных детей солдат и нижних чинов полка. Таким образом, Петр создавал военную музыку европейского типа и на протяжении всего своего царствования заботился о ее развитии, об укреплении ее кадрами и инструментами, и высочайшим повелением возвел в ранг закона наличие при полках оркестров. Но вернемся к придворному музыкальному досугу, в котором европейские новшества вынуждены были уживаться со старыми, главным образом, певческими формами музицирования. Из Европы выписывались лучшие музыканты, и под их руководством формировались придворные оркестры и камерные ансамбли. Игре на клавесине, арфе, скрипке стали обучаться отпрыски знатных вельмож, и самые талантливые достигали таких успехов, что приглашались иногда к участию даже в дворцовых концертах. Впрочем, тон там задавали, конечно же, маэстро из Германии и Италии, привозившие с собой ноты известных в Европе сочинений. Послушаем сейчас замечательный концерт Антонио Вивальди для гобоя и струнного оркестра. Thank you. Совершенно особую группу придворных развлечений составляли так называемые куртаги и эрмитажи, на которые допускался лишь узкий круг избранных. Музыка на куртагах и эрмитажах звучала преимущественно как приятный неназойливый фон, сопровождающий общение или игру в карты. При этом исполнителями были первоклассные по тем временам инструменталисты и певцы, часто фигуры мировой величины. Репертуар в таких случаях исполнялся камерный. Журчание клавесина сменялось мягкими звуками струнных, флейты, арфы. Звучит Амороза Иоганна Иоахима Кванца.
Thank you.
железо, покорясь влиянию огня, здесь легкостью удивит в прозрачности ограды, за коей прячется и смотрит сад прохлады. Петр Вяземский.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Станислав Ландграф, Муза Карлиц, Сергей Бехтерев, Тамара Журавина, Николай Буров, Анна Прозорова, Александр Кий, Иван Латышев, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.